Глава 13. Неуязвимый. Леса к югу от Ржева. Июнь 1942 года. От маленького прифронтового аэродрома до штаба 13-й стрелковой бригады было километров 20. Начальник особого отдела бригады обещал прислать за капитаном свою М-ку, но когда У-2 приземлился в горелом бару, выяснилось, что никаких машин из штаба бригады не приходило. «Позвони им», — велел Шибанов коменданту аэродрома. «Может, они со временем напутали?» Комендант поправил сползающие на кончик носа круглые очки. «Так ведь связи нет, товарищ капитан», — извиняющимся тоном сказал он. «С самого утра и нет. Немцы сегодня гвоздят, как бешеные. Наверняка кабель снарядом повредило». Шибанов взглянул на часы. «Что ж, придется двигаться своим ходом». «Что, отец, мотоциклы у тебя в хозяйстве имеются?»
«Имелся один, товарищ капитан, но техники его уже давно на запчасти разобрали».
«Самолеты на мотоциклетном движке летают?» «Смело, ничего не скажешь». Комендант аэродрома юмора Шибанова не оценил.
«Не знаю, чем вам помочь, товарищ капитан. Разве что только лошадь могу дать».
«Лошадь?» — заинтересовался Шибанов. «Дохлятину, небось, какой-нибудь. На колбасу уже не годится, выбрасывать жалко».
«Нет, что вы! Трехлетка, очень резвая. Ребят ее в лесу поймали. Тут неподалеку конезавод был. Немцы его разбомбили, а контингент разбежался».
«Ладно», — сказал Шибанов. «Говорил ты меня, чертяка языкастый. Пойдем покажешь своего росинанта».
«Откуда вы узнали?» От удивления очки коменданта снова сползли вниз. «Ее и правда Росой зовут».
«А я провидец», — Шибанов постучал себя согнутым пальцем по лбу. «Зрю сразу в корень». Роса оказалась изящной степной кобылой каурой масти. Юный Саша Шибанов ездил на таких на хуторе под родным Таганрогом. Он похлопал лошадку по морде, дал ей кусочек сахару и деловито подтянул седельные ремни.
«Ездите на ней?» — строго спросил он коменданта. «Как же не ездить? За водой бывает. Тут до родника 3 километра лесом. А почему вы спрашиваете?»
«Видишь, какие бедняги хребет натерло. Если бы вы так за самолетами своими смотрели, они бы у вас в воздухе разваливаться начали. Седло, отец, должно держаться крепко, а не вихлять по крупу, как Машка по плинтуару». Комендант обиделся.
«Не знаю, товарищ капитан», — сухо сказал он, — «как насчет Машек? А лошадь у нас одна. Не нравится? Ничем больше помочь не могу. И извините».
Шибанов хмыкнул, лихо вскочил в седло, сжал лоснящиеся бока Росы коленями и пустил ее рысью вдоль взлетно-посадочной полосы. У конца летного поля капитан развернул лошадь и, послав Росу в галоп, помчался обратно к коменданту. «Лошадь мне нравится», — веско произнес Шибанов. «Я ее беру».
«Ну и... хорошо», — с облегчением вздохнул комендант. «Позвольте, я вам дорогу объясню».
Лесная дорога петляла между высоких, поросших корабельными соснами холмов. День выдался жаркий, но это ощущалось лишь на открытых солнцу прогалинах. Там лениво жужжали толстые шмели, грелись на поваленных стволах серые ящерицы. Дурманище пахло жимолостью и земляникой. Под сводами бора было прохладно и пахло хвоей. О том, что он находится в прифронтовой полосе, Шибанов вспомнил только после того, как на западе заревело и заворочилось что-то тяжелое, и тишину прорезал пронзительный визг падающих мин. Сосновые иголки, усеявшие дорогу, неожиданно пришли в движение, будто их перемешивала чья-то невидимая рука. То здесь, то там над дорогой поднимались столбики пыли. Земля тряслась. Где-то совсем рядом ухнул огромный железный филин. Заскрипели, наклоняясь, могучие деревья. Слева от Шибанова, круша подлесок, рухнула высоченная сосна. Испуганная роса заплясала под ним, и капитан изо всех сил натянул поводья. Сверху сухим дождем сыпалась хвоя. Мины, истошно визжа стабилизаторами, падали теперь в полукилометре от капитана, пробивая в стене сосен бреши, сразу же заполнявшиеся сизоватым дымом. Сквозь дым просвечивало солнце, и это было удивительно красиво. «Какого черта они лупят по лесу?» — подумал Шибанов. «Здесь же кроме меня никого нет». Размышлять времени не было. Он пригнулся к шее дрожащей росы и пустил ее в галоп. Эмку он обнаружил километра через три. Автомобиль съехал в кювет. Задние колеса беспомощно торчали над краем дороги. Капитан спрыгнул с лошади и, держа ее в поводу, чтобы не убежала, подошел к машине. Левый бок Эмки был вмят в салон чудовищной силы ударом. Шофер лежал головой на покореженном руле. Из ключицы у него торчал уродливый черный осколок. Шибанов потрогал его за шею, пытаясь нащупать пульс. Шофер был уже холодным. «Вот, значит, в чем дело», — сказал сам себе капитан. Он забрал документы шофера и его личное оружие и вернулся к дороге. Роса пугалась и прядала ушами при каждом новом залпе минометов. «Ну, девочка...» Шибанов порылся в карманах и дал ей новый кусочек сахара. «Давай, не подведи меня. Нам во что бы то ни стало надо добраться до этого штаба, понимаешь?» К штабу бригады он подъехал уже в сумерках. Массированная канонада к этому времени почти прекратилась. С запада доносился только утомительный лай пулеметов и редкие разрывы гранат. Лес обрывался резко, будто отрезанный невероятных размеров лопатой. Дальше тянулись поля, которые та же лопата взрыхлила для какого-то небывалого посева. Семена, брошенные в эту землю, были стальными. Их обильно поливали кровью, а удобряли человеческими телами. За полем мерцали колючие огоньки. Тысячи колючих огоньков. Там стояла 9-я армия генерала Вальтера Моделя, уже полгода удерживавшая Ржев. Капитан Шибанов, в отличие от большинства солдат и офицеров Красной Армии, знал правду о том, что происходило на Ржевском выступе. В первые же дни после Нового года 9-я армия Вермахта, удерживающая северный фланг группы армий «Центра», оказалась под угрозой окружения. Ее командующий, генерал-полковник Адольф Штраус, страша с неминуемого позора и гнева фюрера, каждый день надирался шнапсом и был не способен принимать решения. В конце концов, он слег с тяжелейшим нервным расстройством и был отправлен в Берлин. Вместо него командующим 9-й армией был назначен 50-летний генерал танковых войск Вальтер Модель, человек, обладающий чрезвычайно уродливой внешностью и невероятно сильным характером. Модель начал с того, что надерзил самому Гитлеру. Ознакомившись с ситуацией в вверенных ему войсках, он запросил у фюрера дополнительный корпус. Иначе, заявил Модель, 9-ю армию спасти не удастся. Гитлер согласился. но потребовал, чтобы этот корпус принял участие в боях к северо-западу от Вязьмы. Модуль возразил, что русские начнут наступление гораздо севернее, около Ржева, а значит, корпус надлежит перебросить именно туда. На глазах у изумленных фельдмаршалов новоиспеченный генерал, еще 3 месяца назад бывший простым дивизионным командиром, не оставил камня на камне от плана фюрера, предусматривавшего концентрацию сил у Вязьмы. В конце концов, когда потерявший терпение Гитлер повысил на Моделя голос, тот холодно посмотрел на него через монокль и произнес ставшую знаменитой фразу: «Кто командует 9-й армией? Вы или я?» Эта немыслимая наглость произвела впечатление на фюрера, и он дал Моделю карт-бланш. И не ошибся. В течение последующих нескольких месяцев Модель спас не только 9-ю армию, но и всю группу армий Центра. В январе и феврале ставка Верховного Главнокомандования обрушила на позиции Моделя несколько чудовищных ударов. Тридцать девятой армии под командованием генерал-лейтенанта Масленникова удалось прорваться сквозь его оборону к югу от Ржева, но Модель отрезал ее от шедших на помощь подразделений 5 советских армий и окружил. Утопая по пояс в снегу, солдаты Моделя с фанатичным огнем в глазах сдерживали натиск советских войск. Все усилия оказывались тщетны. 9-я армия превратилась в волнолом, о который разбивались попытки широкомасштабного наступления советских войск. Если где-то возникала угроза прорыва, Модель бросал туда свои отборные резервы. Полк СС «Фюрер» из 2-й моторизованной дивизии СС «Рейх». Об эсэсовцах фюрера говорили, что эти парни сражаются даже мертвыми. К концу февраля от всего личного состава полка «Фюрер» осталось 35 человек. Но 9-я армия Моделя устояла. Ржевский выступ неожиданно превратился в тот камень, на который нашла коса нашего зимнего наступления. В ожесточенных попытках прорвать окружение погибла 39-я армия. Из 32 тысяч человек в живых осталось всего 5. Шибанов видел документы, разумеется, под грифом «Совершенно секретно», в которых говорилось о гибели под Ржевом 6 наших дивизий, разгроме десятка других и гибели 70% личного состава армии, принимавших участие в попытках справиться с Вальтером Моделем. Цифры общих потерь во время Ржевско-Вяземской операции не назывались даже в этих документах, но они, без сомнения, были огромны. И это было главной причиной появления капитана Шибанова в лесах к югу от Ржева. Он вошел в штабную землянку, низко наклонив голову. Рост 190 сантиметров вынуждал двигаться осторожно. За грубо сколоченным столом сидели 3 мужчин. Грузный, лысоватый генерал с округлым крестьянским лицом, крепко сбитый брюнет с погонами майора артиллерии и худощавый лейтенант госбезопасности с узкими и злыми глазами. Перед ними стоял большой, похожий на снаряд, термос и 3 глиняных миски, от которых поднимался пар. На деревянной разделочной доске лежали яйца, огурцы, зеленый лук и хлеб. Присутствовала и полулитровая металлическая фляга. «Капитан НКВД Шибанов, 7-й отдел главного управления». «Что так поздно, капитан?» – недовольно спросил генерал, отламывая хлеб. «Я за тобой машину послал. Думал, ты к обеду поспеешь». Черная «М-ка» с номерами 2357 лежит в кювете, километрах в 14 отсюда, товарищ генерал, – сказал Шибанов. «Шофер погиб.
Вот его документы и оружие.
Он положил на край стола воинскую книжку, солдатский медальон и пистолет убитого шофера.
Генерал выругался. «Эх, Лешка, месяц только как из госпиталя. Вот же не повезло парню. А какой водила был классный!»
«Мне очень жаль», — проговорил Шибанов. «Кстати, товарищ генерал, у вас есть какие-либо соображения по поводу того, почему немцы обстреливают лес?»
Генерал посмотрел на него так, как будто в гибели Лёшки был виновен именно он, капитан Шибанов.
«Немного на себя берешь, капитан!»
Подобные интонации были хорошо знакомы Шибанову. Фронтовые офицеры использовали каждый удобный случай, чтобы показать столичному особисту, кто из них круче. Обычно он старался не давать повод для таких демаршей, и вопрос о том, почему немцы бьют по пустому лесу, был заданным без всякой задней мысли. То, что начштаба бригады воспринял его как личное оскорбление, удивило капитана. «Прошу ознакомиться с моими полномочиями», — сказал он сухо. Не торопясь, достал из кармана гимнастерки сложенный в четверо документ и протянул его генералу. Тот фыркнул, развернул бумагу и начал читать. По мере того, как он читал, простецкое лицо его приобретало все более скучное выражение. Наконец, генерал добрался до подписи «Народный комиссар внутренних дел Лаврентий Павлович Берия» и окончательно заскучал.
«Ну и чего тебе от нас надо, капитан?» — спросил он уже совершенно другим тоном.
«Вчера я разговаривал по ВЧ со старшим уполномоченным Лукашевичем. Я полагал, что он изложил вам мою просьбу». Худощавый отложил ложку и поднялся.
«Старший уполномоченный особых отделов НКВД лейтенант госбезопасности Лукашевич. Товарищ капитан, я передал ваше пожелание товарищу начальнику штаба и товарищу комиссару бригады».
«А-а-а!» пробурчал генерал, возвращая Шибанову подписанный наркомом документ. «Ты насчет заговоренного?»
«Ну, есть такой». «Зачем он тебе?»
«Мне необходимо с ним поговорить», — ответил капитан. «Но прежде, если позволите, я хотел бы задать несколько вопросов товарищу лейтенанту госбезопасности».
«Иди, Лукашевич», — генерал махнул рукой. «Ваши особистские дела мне неинтересны. А ты, капитан, если захочешь борща навернуть, приходи. Тут у нас еще осталось».
«Спасибо, товарищ генерал». Шибанов подождал, пока старший уполномоченный выберется из-за стола, и, отдав честь, вышел из землянки.
«Пойдемте, товарищ лейтенант, покажете мне ваше царство».
«Скажете тоже царство», — усмехнулся Лукашевич.
«Такая же землянка, только пониже да погрязнее».
«Вот это нехорошо», — укоризненно проговорил капитан. «Рабочее место следует содержать в чистоте и порядке». Лейтенант плотно сжал и без того узкие губы.
«Вам легко говорить, товарищ капитан. А здесь у нас грязь везде. Вши! Бывает, засунешь руку за гимнастерку, на ощупь, не глядя, нашаришь, вытащишь такой катшик, а там их, может, десяток вшей этих. Ну и не глядя, бросаешь из окопа вон к ним». Он показал в сторону огней армии модуля. «Не моемся неделями. Речка ближайшая, вон там, на поле. Только подойдешь, фрицы гвоздить начинают. С водой плохо. Когда бой 2-3 дня, хоть совсем помирай. Воду из воронок котелками набираем».